Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске в разделе «Радио-антология современной русской поэзии» стихи московской поэтессы Натальи Азаровой.
«И я, кошачья птица, вся в солнечных хоплеухах подскользнулась в пост веселых мыслей. А вы с какой целью хорошо поживаете? А вы с какой целью здоровы и веселы стаканы тока в такт клетчатых одеял, куличики чаек песочных?»
Стихи Натальи Азаровой во второй части этого выпуска. Минут через 25. Начнем же с другой темы. Передача из цикла «Художник и политика». Мой собеседник – Артемий Троицкий, рок-журналист, музыкальный критик, один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР, ведущий программы «Музыка на свободе». С 2014 года живет в Таллине. Наш разговор начался с вопроса о том, как складывались и складываются отношения у музыкантов и власти.
По сравнению с представителями иных отраслей культуры и искусства, в первую очередь по сравнению с представителями литературы, отношения между музыкантами, исполнителями, композиторами с одной стороны, властью с другой стороны всегда складывались максимально гладко и благоприятно. Музыка, она все-таки на то и музыка, что главное в ней – это звуки, а не слова. А, как правило, власть придержащие, они наиболее болезненно ведь реагируют на слова. Поэтому они могли ненавидеть писателей, поэтов, публицистов.
В нацистской Германии, к примеру, был почти запрещен джаз. Почти. Разрешались умеренные, арийские, как это было сказано в инструкции министерства Геббельса, ритмы. Но, в общем, нацистская идеология считала джаз очень вредным. В Советском Союзе тоже недолюбливали джаз. Может быть, в самой природе джаза любовь или страсть к свободе?
В нелюбви к джазу у тоталитарных режимов Советского Союза и нацистской Германии был, конечно, общий знаменатель. Это на самом деле то, что музыка это была веселой, карнавальной и непочтительной. Но основные мотивации все-таки были совершенно разные. Я говорю о запрете джаза. В нацистской Германии джаз был запрещен в первую очередь потому, что это была музыка негров. Неполноценная раса – это была дегенеративная музыка. Точно так же, как существовала концепция дегенеративного искусства, дегенеративной живописи и так далее, куда попадали, естественно, в первую очередь евреи, а также модернисты. Точно так же была дегенеративная обезьянья музыка под названием джаз. Вспомним Берлинскую олимпиаду 1936 года. Что касается досоветского Союза, то джаз – по причине его негритянского происхождения у нас, наоборот, приветствовался. И, скажем, в 20-30-е годы джаз в Советском Союзе был очень популярен. Если вы вспомните классический фильм «Веселые ребята», то там, в общем-то, играла джаз-банда Леонида Утесова и оркестр Утесова. Это был самый популярный на то время оркестр в СССР, назывался «Теа-джаз», театрализованный джаз. Проблемы у джаза начались уже в годы Холодной войны, то есть начиная с 1948 года. И начались они по той причине, что это была музыка космополитическая, американская, империалистическая. И вот тогда, вот, собственно говоря, начали распрямлять саксофоны и объявлять джаз идеологически вредной музыкой.
Французская песня «Марсельеза» в конце XVIII века стала символом Великой Французской революции. А вот какая музыка символизирует протестные настроения в 60-е годы XX века?
«Марсельеза» была, конечно, далеко не единственным музыкальным символом революции. Мощный был песенный багаж у Октябрьской революции 1917 года. То есть вот все вот эти песни, которые любили большевики, которые в впоследствии исполнял хор старых большевиков, на выступлении которого я однажды даже еще был, застал это дело. То есть я имею в виду «Вихри враждебные», я имею в виду «Интернационал» и все такое прочее. В общем, это на самом деле в чисто музыкальном отношении это очень мощное произведение. В общем-то, определенная энергетика от них исходит, и энергетика не слабая. Что касается до, естественно, гораздо более близких мне 60-х годов, ну, тут, естественно, на передний план выдвинулась рок-музыка. Главными рупорами, что ли, музыкально-революционной пропаганды были Боб Дилан, недавний Нобелевский лауреат, группы «Битлз» и особенно Джон Леннон. Потом был замечательный такой революционный негритянский певец Боб Марли, изобретатель музыки регги. И вот, собственно говоря, под эти песни до сих пор левая революционная молодежь и марширует. После 70-х годов я боюсь, что к этому репертуару ничего существенного прибавлено не было.
Вы упомянули несколько имен. Все они начинали с бунта, с протеста. Тем не менее, с годами их музыка адаптировалась, они становились коммерчески выгодными. Как они решали это противоречие? И видели ли они вообще в этом противоречие?
Существует совершенно естественный процесс отчуждения произведения от автора. В то время, когда Дилан писал «Knocking on Heaven's Door» или «Blowing in the Wind» или какие-то еще свои знаменитые песни протеста, он был реальным протестантом. Он был молодым, голодным, к тому же евреем, к тому же из интеллектуального нью-йоркского квартала, значит, наверняка левым. Это был один человек. Естественно, сегодняшний Дилан или даже Дилан образца 80-х годов – это уже был совсем другой человек. Но это не означает, что его песни утратили актуальность и что они не могут исполняться. Да, естественно, Дилан сам по себе остепенился, обуржуазился. При этом, ну, как человек по-настоящему талантливый, он, конечно же, не стал каким-то коммерческим продуктом. Он продолжает писать хорошие стихи и хорошие песни, но считать его бунтарем, да еще к тому же в 70 с лишним лет, да, это, конечно, было бы очень смело. Джон Леннон тоже еще до своей трагической смерти, он тоже остепенился, он тоже зажил семейной жизнью, зарабатывал на роялтис огромные деньги. И тоже, я думаю, вряд ли кому в 79-80 году пришло бы в голову назвать его революционером. С Бобом Марли история несколько иная, потому что все-таки Боб Марли представитель стран третьего мира, а там все развивается несколько по-иному. Так что думаю, что Боб Марли как раз из этой троицы в наибольшей степени сохранил свой этот бунтовщический, антироссийский и антикапиталистический заряд, хотя и он умер очень рано от рака в 81 году.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Художник и политика». Мой собеседник – музыкальный критик Артемий Троицкий. Предложил музыкальный андерграунд в тоталитарных странах, и насколько свободен был вот этот самый протестный дух в этих песнях, в этих композициях?
Настоящий андерграунд как раз именно в тоталитарных странах и был. Потому что в той же Америке или Британии, при том, что музыка называлась андерграунд, это не было подпольем. И музыкантов там могли арестовать, но арестовывали их исключительно, как правило, за пьянку или наркотики, не за идеологию, не за политику. Настоящий андерграунд, да, он был в Советском Союзе и в странах так называемого социалистического лагеря. И здесь это был андерграунд в полном смысле этого слова. То есть у нас можно было и сесть, и лишиться карьеры, много еще всяческих тумаков и шишек заработать только за то, что ты играл рок-музыку. Причем не обязательно даже было петь какие-то сформулированные политические тексты. Вполне достаточно было просто носить длинные волосы, соответствующие клешеные полосатые штаны, петь на английском языке, и ты уже был фактически, скажем так, неправильным для советской парадигмы молодым человеком. И Россия, естественно, в первую очередь, и в значительной степени страны Восточной Европы, в частности, Чехия и Польша. Конечно, это страны литературоцентричные. Литература всегда имела в них огромное значение, в том числе и литература политическая, свободолюбивая, визионерская и так далее. Ну, достаточно вспомнить и Гашика, и Чапика, вот, и Мицкевича, и массу всякого знаменитого литературного народа. Ну, а у нас, соответственно, славная бардовская традиция, и во многом, конечно, наша протестная музыка, она унаследовала от, скажем, песен Галича, песен Высоцкого, и в этом смысле она довольно сильно отличалась от западной, поскольку на Западе все-таки музыка всегда играла доминирующую роль по сравнению с текстом. И Боб Дилан — это все-таки скорее исключение, нежели правило. А правило — это все-таки Роллинг Стоунс, а не Боб Дилан. У нас же поющие поэты и поющие бунтующие поэты всегда находились в лучах прожекторов, и в том числе и в центре интереса всяких надзирающих и следственных органов.
Насколько в Америке, в Западной Европе музыкант – это политическая фигура?
Здесь ситуация довольно существенно изменилась по сравнению с 60-ми, 70-ми годами. Было время, когда тот же Дилан, и тот же Леннон, и Джим Моррисон, и Джоан Баес, и многие певцы протеста, многие такие харизматические, интеллектуальные, бунтующие рок-лидеры могли восприниматься в качестве политических фигур. Они, собственно, и участвовали в политических акциях, скажем, в Англии были целые движения, которые во многом были завязаны на музыке. Скажем, Campaign for Nuclear Disarmament или Anti-Nazi League и так далее. Тогда музыка и политика сосуществовали в достаточно органичном режиме. Сейчас эти времена прошли, и я думаю, что не осталось на Западе сейчас музыкальных лидеров, которые воспринимались бы и как политические деятели тоже. Пожалуй, последним из таких людей был Боно, солист ирландской группы U2. И то политическая деятельность Боно в большей степени выражалась в акциях благотворительности, солидарности, поддержки, скажем, того же Нельсона Манделы, борьбой с голодом в Африке и так далее. То есть это, скажем так, не была политическая борьба на собственном поле этих музыкантов. То есть они не участвовали в политической жизни, скажем, Британии или Америки. Сейчас, пожалуй, даже про Боно, как об общественном деятеле, ничего особенного не слышно. Так что я думаю, что вся общественная, скажем так, гражданская активность западных поп- и рок-звезд, она сейчас практически свелась к благотворительности в первую очередь. Ну и изредка, когда случаются какие-то особо скандальные выборы, то кто-то из них поддерживает какого-то кандидата. Скажем, сейчас в Америке практически все поп-рок-звезды в диапазоне от каких-то интеллектуалов, рокеров до, скажем, поп-звезд типа Леди Гага, они, естественно, объединились в поддержке Хиллари Клинтон против Дональда Трампа.
Благодаря Трампу протестная музыка в Америке может обрести второе дыхание?
Надо посмотреть, что будет происходить в Америке в годы правления Трампа. Если Трамп начнет какое-то наступление на какие-то американские демократические и свободолюбимые нормы, да, вполне так может быть. как, строго говоря, отчасти это случилось даже при президенте Буше. Я вспоминаю рок-оперу American Idiot, группы Green Day и так далее. Уже повадки Буша вызывали у многих рокеров протестное настроение. Думаю, что при Трампе это может усилиться, особенно имея в виду его, скажем, российские, скажем, антилатинские высказывания, поскольку значительная часть американской поп-музыки черно-латинского происхождения, думаю, что это может вызвать определенную волну, но сначала надо подождать каких-то конкретных проявлений этого трамповского правления.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Художник и политика». Мой собеседник – музыкальный критик Артемий Троицкий.
В Советском Союзе вы писали и рассказывали о рок-музыке. Это была политическая журналистика?
Вы знаете, это хороший вопрос. Никто никогда мне раньше его не задавал. И это вопрос, на который мне не так легко ответить. Конечно же, писал я о музыке. Причем, более того, писал я о западной музыке в достаточно компромиссной манере для того, чтобы обойти цензуру. То есть, когда я писал, скажем, о панк-роке или о тех же Pink Floyd или о тех же Beatles, я постоянно подчеркивал в своих статьях, что они антибуржуазные, что они протестуют против, скажем, войны во Вьетнаме, против гонки вооружений или чего-то еще. То есть какие-то спекулятивные моменты в моих юношеских статьях 70-х, начала 80-х годов, несомненно, были. Я не могу сказать, что мне об этом стыдно, потому что альтернатива была очень проста. Или эти статьи печатаются в таком виде, или они не печатаются вообще. А молодежь страстно просто и истово жаждала этой информации, и, собственно говоря, я чувствовал, что мое призвание эту информацию им давать. При всей их приглаженности это были антисоветские статьи, просто потому что это были статьи о прогрессивной западной культуре, которая в Советском Союзе тогда была практически вне закона. Те же западные рок-группы невозможно было услышать по радио и увидеть по телевидению, даже в программе «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» на праздники. Их пластинки не продавались в магазинах вплоть до конца 80-х годов, до перестройки. Так что вся эта музыка, в принципе, это была альтернативная музыка. Это была музыка альтернативная для советской власти, для советской культуры. В этом смысле она была политической, она была антисоветской. С другой стороны, конечно же, никакая политическая позиция в моих статьях не формулировалась. И можно было только между строк догадываться о том, что Pink Floyd – это прекрасная группа, и ничего похожего в нашем убогом совке нет.
Как вы все-таки полагаете, вы можете сделать признание публичное? Вы приложили руку к растлению одного-двух поколений советских людей?
Я не считаю это растлением, я считаю это просвещением. Я считаю, что я занимался честным просветительством, я просто хотел окунуть наших достаточно наивных и очень неосведомленных молодых людей в бассейн, в совершенно иной, незнакомый им, хотя и вожделенной им культуры. Я готов признаться, что достаточно активно, долго и целенаправленно участвовал в антисоветской пропаганде, в советских средствах массовой информации в режиме soft power.
Я с большим воодушевлением и с уважением отношусь к вашему растленному влиянию на 2-3 поколения советских людей. Современная Россия, власть в современной России прислушивается к музыкальному андерграунду. Нужен ли вообще сейчас андерграунд?
Я думаю, что ситуация, конечно, очень сильно изменилась по сравнению с тем, что было в советское время. Она стала значительно более расслабленной, значительно более безразличной. Отчасти это касается глобальной роли музыки. То есть тут можно сказать, что на протяжении нескольких десятилетий, ну, по крайней мере, с середины 50-х до начала 80-х годов, музыка, в первую очередь рок-музыка, находилась на авансцене, на гребне всей вот этой молодежной протестной культуры. Поэтому можно было говорить, скажем, «рок-движение». То есть это на самом деле это была не только музыка, это было и определенное социальное подвижничество. Или, скажем, популярные фразочки типа «рок – это не музыка, это образ жизни». Тогда это звучало вполне серьезно, сегодня, конечно же, это звучит как какая-то старомодная пародия. И в этом смысле не только в России, но и по всему миру, конечно, музыка перестала быть источником вот этого сильнейшего поля напряжения и культурного, и социального, и в том числе политического. К музыке относятся гораздо менее трепетно, скорее равнодушно-потребительски. То есть, если раньше музыка для многих была сутью, то теперь музыка для огромного большинства людей стала фоном. А для тех, для кого она продолжает оставаться сутью, это, скорее всего, имеет такой ностальгический характер. Я встречаюсь со многими своими старыми друзьями, своими более или менее ровесниками, московскими и питерскими, и я вижу, что они снова вспомнили вот эти слова «внутренняя эмиграция» и так далее. Они снова ушли в музыку, они накупили себе хорошую дорогую аппаратуру, они снова коллекционируют виниловые, заметьте, пластинки. И вот для них это вот такое абсолютное ретро. То есть они отгородились от современной, конечно, крайне непривлекательной и подлой российской действительности и ушли в музыку своей молодости, причем в соответствии с теми ритуалами, со всеми этими вертушками, винилами и так далее, которые они соблюдали 40 лет тому назад. А что касается до властей, я думаю, что музыка для них не имеет ни малейшего значения. Последний всплеск интереса российской власти к музыке имел место в 2005, по-моему, году, когда аппарат президента Путина встревожился в связи с событиями в Киеве на Майдане, где музыканты, в общем-то, играли довольно заметную роль, они там постоянно выступали и пели всякие духоподъемные песни и так далее. И вот Владислав Сурков сильно озаботился по этому поводу, и тогда же весной, по-моему, 2005 года, вскоре после первой оранжевой революции, он вызвал к себе на Старую площадь российских рокеров. Ну, там были практически все, вплоть до... Там и Шнуров был, и Земфира, и Гребенщиков, и много кто еще. Тем, чтобы провести с ними некую беседу, не буду говорить инструктаж, но, скажем так, беседу на тему того, что, ребята, давайте-ка вы, пожалуйста, ведите себя нормально, в этом случае все у вас будет в порядке. Но вот после этого что-то я не припомню ни одного случая, чтобы музыка у нас оказывалась в центре каких-то серьезных скандалов. Единственное, может быть, конечно, история с Андреем Макаревичем. Летом 2014 года, когда началась форменная травля Макаревича в связи с его высказыванием по Крыму и Украине, вот это был единственный рецидив, и то вот сейчас он, судя по всему, уже сошел на нет.
Получается, что теперь нет вакансий для новых Галичей, новых Высоцких?
Я думаю, что вакансии есть, и новые Галичи, и новые Высоцкие, и новые Цои, и новые Шевчуки, они, в общем-то, вполне востребованы. Другое дело, что востребованы они не в той степени и не таким количеством народу, как раньше. У нас есть прекрасные и молодые люди, и, собственно, еще не впавшие в маразм ветераны, которые продолжают писать прекрасные песни, замечательные. Выходили в последнее время песни из-под пера, скажем, Бориса Гребенщикова, в частности, на его сольном альбоме «Соль». Что-то сочиняет новое, как всегда, интересное и Юра Шевчук, и Андрей Макаревич тоже выпустил, кстати, альбом «Песен Галича», также альбом абсолютно таких вот а-ля Галич диссидентских песенок под названием «Хроника текущих событий», знакомое название. Есть и молодые люди, скажем, Вася Обломов, прекрасный человек, Noise MC, какие-то еще молодые, малоизвестные группы. Нет, я думаю, что в этом смысле как раз порох в пороховницах еще имеется. Другое дело, что арсеналы уже не столь могучий, как раньше.
Кажется, вы куда больше теперь пишете о политике, чем о музыке. Почему? Что вы утратили? Что вы обрели?
Я мало пишу о музыке по двум причинам. Во-первых, потому что, как я иногда выражаюсь, время великих географических открытий в музыке, судя по всему, уже закончилось, и не было в музыке уже последние, по крайней мере, лет 20 ничего принципиально нового и безумно интересного, так, как это было в предыдущие десятилетия. Во-вторых, о музыке вообще писать довольно сложно, поскольку животное – это бессловесное, как правило. Имеется знаменитый афоризм Фрэнка Заппы о том, что писать о музыке – это то же самое, что танцевать об архитектуре, то есть, что, в общем-то, разные слишком стихии, словесные и музыкальные. Вот, и я это испытал на себе. Мне просто стало скучновато писать о музыке, скучновато, неинтересно. Я почувствовал, что я повторяюсь. Это одна причина. Вторая причина, почему я, собственно, стал больше писать о политике, потому что в политике больше всего, к сожалению, происходит, чем в музыке. Поэтому, исходя из рефлекса «не могу молчать», я чаще реагирую на какие-то политические события, чем какие-то музыкальные. А на музыкальные события все последнее время я в основном реагировал каким-то печальным поводом, а именно, там, если Дэвид Боуи, скажем, умер, или Леонард Коуэн умер. Вот тут вот, да, тут подступает великая грусть, и хочется обязательно что-то об этих прекрасных людях написать.
Музыкальный критик Артемий Троицкий в передаче из цикла «Художник и политика». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радио «Антология современной русской поэзии». Стихи Натальи Азаровой. Поэтесса родилась в Москве. Доктор филологических наук. Лауреат премии Андрея Белого. Один из авторов учебника «Поэзия». Переводчица. Ее стихи выходили в журналах «Новый мир», «Воздух», «Волга». Автор нескольких сборников лирики.
Я – кошачья птица, вся в солнечных хоплеухах подскользнулась в пост веселых мыслей. А вы с какой целью хорошо поживаете? А вы с какой целью здоровы и веселы стаканы тока в такт клетчатых одеял, куличики чаек песочных? Горизонт заткну под пятки, раз укутались в теплое море. Осторожно, кто-то кидает с верхней палубы горящие окурки. Что ты? Так в августе падают звезды. Наш корабль стерильно дезинфицирован от запаха горелых звезд. Собственно, мне известно, что ты только традиция, но хочется подружиться с тобой, хоть и временно. Еще живые лебеди под снегом, речные лебеди подснежные, ровные на роне. Гор, кони, короткие ноги, коротконогие кони, гор ботинками в бытие. Снег ночи для ночных рабочих, для предгорных эмигрантов. Гарантия верности, щуплые точки женевского снега для белых коров ищут. Когда Моисей ходил по бульвару Ротшильда, по улицам поэтов Габероли и Галеви. Бог говорил с Моисеем, Моисей говорил с Габеролем, Габероль говорил с Ротшильдом, Ротшильд говорил с Богом об этом, почти сказал, но не успел Галеви. Тонны струйных стволов потекли под увитой виноградом смоковницей, то под оливой, то под хвойным бананом, кардиограммы кипарисов, как тусовка цветущая. Так заметными цыпками проходит идея не мимо. Это легко, обволакиваемой атмосферой, куча книг которых интересно. У океана украли пестики, скорости камня цветочные распластаны крестными хребетиками. Здесь бессмертие припеки оставлены сейчас металлоискателем по колено, и поющий океану красный негр спрашивали. А мы шли по колено в луне, господин Хайдеггер. Ваше молчание непереносимо до сих пор. Ну скажите же что-то про это. Сентябрьский шлягер. Как мы пройдем, как приставая к небу, как мы пройдем сквозь волглое нагорное гаданье, как мы пройдем, как мы пройдем сквозь перевернутые фонари, как мы пройдем мимо ночлега сонных чаек, смотри налево, там прошлое подвижно, как растолстевшая кошка. Потом прошлое превращается в облако и уносится вертикально вверх. Известно, большая часть рек протекает под чужими языками. А, казалось, в окне всегда одно и то же дерево. Пока у ворот отвар сирен, отвар комнатной зелени, неужели здесь мы заживем, хочешь ли ты здесь зажить, зажить? Может быть, здесь все заживет, заживет, и ответной старостью на меня не накидывайся, не накидывайся. Из земель ярче огрызок. Мы едем, едем вдоль границ, то на ночь отвернувшись под солнухом, то нарочной формулой каллиграфии спор на скорость мошкарой. Буквы за клетки зашкаливают раззавязывание. Зеркальные карпы, замоченные в перце, замолчали на пяти языках. Либералы предпочитают звезды. Диктаторы предпочитают солнце. Хрум, 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 луна снова не занята. Луны открыты рты, львы рассыпаны по тысяче лестниц раззавязывания. Я тебе спою ее хором во весь храм планетария.
Московской поэтессы Натальи Азаровой в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Воспоминания о русском детстве в турецком городе Карсе вспоминают выходцы из семьи потомственных военных Нил и Василиса Денисенко. Карс – город на северо-востоке Турции с глубокими русскими и армянскими корнями. В разные времена входил в состав Российской империи и Армении. В 1916 году в Карсе жило более 200 тысяч русских. Окончательно город стал турецким в 1921 году. Тогда же большинство русских покинуло Карс. Василиса и Нил Денисенко рассказывают о 60-х годах минувшего века. Нилу за 40, Василисе за 50. Сейчас брат и сестра живут в Стамбуле. Нил занимается продажей недвижимости. Василиса возглавляет общество помощи бедным при русской церкви. Ее называют «Стамбульской матерью милосердия».
Возможно, их воспоминания – единственные устные мемуары о русском детстве в Карсе. Записи Елены Солнцевой.
В Карсе жили, все детство там прошло, молодость там прошла. На востоке Турции, на границе Армении, Карс. После революции наши не вернулись, остались там. Прадедушка Иван Иванович Денисенко, он солдатом был, последнее его рабочее место в Карсе был. Он там в отставку вышел, себе дом построил и там остался. Сыновья его были полковниками, генералами.
Они про коммунизм жить не хотели. Они не мечтали, что поехать в Россию. Куда поехать в Россию? Не было места. Наши из Харькова половина, половина из Киева. А они считали, что в Карс много русских тогда были, они как будто жили в России. Дома русские были.
Прадедушка, его похоронили около церкви. Его не успели донести до могилки, когда турки уже заходили в Карс. Его только до церкви донесли, то там похоронили.
Турки, когда в Карс зашли, наши рассказывали, они пекли пирожки, все, они заходили все в дома, они их угощали, они смотрели, там есть кто-нибудь опасный, нету, и уходили. Никого не, из наших не пристрелили. Турки с русскими никакой проблем не имели в то время. Сколько бы они ни воевали в истории, в то время был, когда Абдул-Меджид, последний султан, падиша с Николаем, неплохо дружил. Потом тоже революция и в России, и в Турции, Ататюрк с Лениным тоже хорошо дружил.
Дедушка рассказывал, что это на почте решение пришло, что все войска пускай выходят из Карса. И они постепенно уходили. Когда турки пришли, вообще русские отошли. Там войны не было. Между Османской империей и Россией было соглашение, что Карс вернули туркам. Папа зубным врачом был, дома хозяйка была, мама лицей окончила. Мама по-английски знала, папа тоже по-английски знал, по-русски знали. Дома почти что по-русски разговаривали.
Папа, когда заходили домой, он заставлял нам по-русски. Я пришел по-турецки сказать. А между собой они, когда такие секреты были, о нас, конечно. И чтобы мы не понимали, по-английски разговаривали, я помню. Мама хорошая была ученица, первая была в классе даже. Но она в турецкой школе училась. И мама, и папа, и, конечно, мы тоже.
Как будто замкнуто жили. Своя община была. Церкви не было у нас. Дядя Вова был, папин двоюродный брат Владимир Янчиков. Он хоронил. До этого его мама молилась, хоронила.
А еще были другие русские, которые не наши родственники. С ними, к сожалению, мы только собирались на похороны. Были пожилые люди, и в год два или трех из них умирали, и нас водили туда на похороны. Гроб стоял открытый, покойник лежал в гробу. Я только это помню. До утра, конечно, у нас такая обычая. Ждали, молились перед покойником. Когда дедушка мой умер, дедушка Ваня, который был полковник, мне было 5 лет. Дедушка всех нас любил, но его любимый мой внучок был Сеня. Я помню, в гробу он лежал. Я первый раз видел, когда папа и мама вместе плакали. А мы, дети, конечно, опять все были 10 штук. И в саду, помню, в сентябре было, тот день именины мои. Мы бесились в саду, не понимали. Дедушка там в гробу лежит, папа, мама плачет. Но потом, когда уже подросли, вы начали понимать, что такое смерть. Любят, когда вся семья вместе. Не понимали они, что происходит. И дети все приходили, ровесники. Это было время, чтобы они собрались. Видишь, что все вместе, и они веселились, не понимали.
В детстве мы у бабушки собирались, на Пасху до утра молились, потом разговлялись.
Я помню, я маленький был, вот так уже Дед Мороз придет на Рождество, надо ложиться, чтобы подарки принес. А бедная мама там еще в кухне возилась с этими печеньями, с разными обедами. А вот курица жареная, вареная была, и гусь, и индюк обязательно у нас. Солонина была, язык был. Мама оладьи делала, мама хворост делала на Рождество. Мама пряники умела делать. Она до утра работала, так любила работать. Почки мама пекла вкусные. Такие почки с луком вкусные делала, что никто до сих пор не умеет так вкусно почки варить.
Почки обычно и мозговой салат на именины делают. Из говядины почки 4-5 раза нужно было отварить, пока моча совсем уйдет. Потом мелко-мелко нарезать. Там 2-3 луковицы, томатную пасту. А в конце, когда уже совсем сваренное, добавлял сливки.
Все дети, маленькие малыши, собирались так 15-10 штук и по домам ходили и сею, вею посевали, с Новым годом поздравляли, открывая пятачки, доставайте пятачки.
Мы на Рождество Твое Христе Божие читали и нам деньги давали.
С ним по звездам служащие, и звезда учахуйся, и тебе кланяется солнце правды, и тебе будет востока. Господи, слава тебе. Вот это мы дети пели. Да, подарки, овечки, шоколад.
Мы на Пасху Пасхи делали. У нас хорошая русская печка была настоящая. Там очень высокие Пасхи были у нас.
У нас даже конкуренция была между Пасхами. Для меня мамины Пасхи самые вкусные были. 70 сантиметров было высоты. Я помню, на втором этаже мы жили, а печка была внизу. Когда поднималось тесто, чтобы она не упала, не села, потихоньку на тыпочки мы спускали ее. Пасхи, может быть, 10 форм или 15 разных размеров.
Пасха, у нас 150 яиц делали. 3 килограмм сахара, а пару делали сперва, там молоко и хмель, настоящий хмель был. Сельчане приносили, продавали нам. Эту опару ставили в дрожжи, сами варили. Потом на другой день вот желток с сахаром растирали. Очень долго яйца растирать я всегда помогала.
Представляете себе, 150 яиц, желток и 100 килограмм сахара, 5-6 килограмм муки, это все надо месить. Это простой кастрюль или где-нибудь не смоешь месить. Деревянная хорошая корыта была для теста. Только Пасху это делали. Потом убирали ее до следующего года. Всю ночь они месили, а потом форму ставили, до утра поднималось тесто. А утром форма уже поднялась, ее на тыпочках несли в печку, ставили, чтобы она не села. Дядя Вася, помню, он дрова жег, а потом они как потукнут, мерили градус. Когда готово, уже потихоньку ставили эти формы в печку и пекли.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Русское детство» в турецком городе Карсе. Вспоминают Василиса и Нил Денисенко.
Мы вовремя садились на стол, все одновременно садились. Это определенный час еды было у нас. Мы обычно в обед ели, а вечером уже как бы чай пили. Старались все вместе вставать.
У нас часто борщ варили. Мама, ну, у нас там не было же в кассе свинины, мяса. У нас только от говядины, с говядиной варили. Борщ и очень вкусный был.
Конечно, сидели за столом, пока не закончим. Не разрешалось нам вставать. Пока не закончим тарелку, это для нас мучение было. У нас не было, но у других семей, у дяди Вови, они всегда молились, когда садились за стол. У бабушки молились, когда садились за стол. А у нас, не знаю, как-то не принято было. Папа не очень такой набожный был.
Именины важнее были, чем день рождения. Но обязательно приглашены были все родственники. Все, конечно, обязательно покупали подарки. Детям, конечно, игрушки покупали. Все помню, но дядя Вася тогда с Стамбула вернулся и такой простой автомат принес. Так нажимаешь, и голос стоит. Почему-то я это не могу забыть. Родственники собирались, конечно, все были русские. Взрослые, конечно, потихоньку пили. Наш алкоголь не был никогда. У нас только когда собирались на день рождения, именинные на праздник. 70 сантилитровая водка, если быть за столом. 5-6 мужчин одну бутылку еле-еле всю ночь пили. Много у нас не пили. Только разговляться по рюмку водки и все. Дети сразу поедят, баловаться, в другую комнату ходили, а оставались пожилые, начинали спорить про политику.
Книги были, сказки бабушка читала, толстая старая русская книга была, почти что все мы сказки знали тогда. Запомнилась вот «Колобок», «Золотая рыбка».
Ну, конечно, «Колобок», дедушка и бабушка сидели. Они там лепешки сделали какой-то колобок, и около окна положили, а она покатилась на улицу, закатилась в лес, ее искали, мышка за мышку, это я путаю мышку. 40 лет прошло, ради бога, я все забыл.
Дядя Вова с нами занимался, да, по-русски, да. Владимир Михайлович Янченко, папин двоюродный брат. Когда революция начала, он кадетом был. Школа у него в Сибири была, он целую Сибирь прошел и вернулся в Харьков домой. Ему 10 лет было. вот он заставлял нам изучать стихотворение Лермонтова, изучали Пушкина, изучали грамматику.
У дяди Вовы были разные классы. Конечно, мы в Карте, когда жили, там русской школы не было, а наши родители хотели, чтобы мы знали по-русски. А дядя Вова был волонтер. Он человек такой добрый, хороший был, весь день работал, возился пчелами, своими коровами. Еще такой уставший человек преподавал русский язык нам и заставлял всю алфавиту, ну, заучили, заставлял всем нам читать, потом заучать стихотворение. А синтаксис, это не могу забыть всегда. Взрослые были, вот Василиса, Аллочка, Лиза и Соня, они ходили, скажем, понедельник и среду. А мы, малыши, вторник и пятницу. Взрослые, серьезно. А мы, малыши, там смеялись, потом он всех нас погнал. Вот, вы ничего не научите. Напрасно это делаете. Но очень добрый человек был. Всем помогал. Даже моего дядю, он больной был, с ногами проблемы. Он в школу водил на спине 5 лет. Каждое утро носил в школу его и приносил со школы. Такой добрый человек был. И с деньгами всем помогал.
Мне, конечно, собственно говоря, по-турецки легче приходилось после школы. Я старалась идти на турецком языке читать, но сейчас я стараюсь, конечно, по-русски читать. Чехова читала, три сестры. В прошлом много не читали, но наши дедушки, бабушки читали, мама читала. Тогда телевидения не было, по вечерам до сна она обязательно читала, и папа обязательно читали.
Была гимназия, русская гимназия, конечно, русская школа. Когда турки приехали, эта гимназия закрылась. С книгами что-то надо было делать. И каждый русский принес себе домой эти книги. А самый серьезно относился к этим книгам начал Владимир Янченко. Двоюродный брат моего папы специально пошел в своем доме, большую библиотеку устроил. И все эти собрал книги Толстого и Пушкина, и каждого русского писателя тома были все. Он очень был любитель Пушкина, и все стихотворения наизусть знал его. Он когда уже болел, в постели лежал, я Пушкина открывал и начинал читать 2-3 слова, он всю стихотворение до конца. Я думаю, это совпадение. Я ставил на место эту книгу, другую убрал, любую страницу открывал, опять начинал читать, он продолжал все стихотворение. Я его попробовал 3-4 раза и удивился, как может быть, что человек все стихотворения, 20 томов, и каждый том 700-800 страниц, и он всех их знал.
Церкви не было. Мы в домах молились, и священника не было. За священника принимали вот дядя Вова Владимира Михайловича. А дома молиться нас мама научила. Перед иконой молились. Там у нас молитвенник был. Мама из молитвенника читала. До Рождества все молитвы читала. До Пасхи с крестопоклонной неделю всегда она читала. А до нее ее бабушка читала Великий Четверг, Великую Пятницу. Мы тогда маленькие мы были. Мы стояли и слушали. Не знаю, насколько понимали, но очень наш мы все знали.
Нас учили, что до спати, до постели мы молились и так ложились. Я знал очень наш, и обязательно помолимся, перекрестим. И утром, когда вставали, молились. Ну, в Карте у нас комната одна собственная была, и большие там иконы были. И наверху икона была, и подоконник был, и там маленький такой тумбочка, и там тоже иконы большие стояли.
2-3 года меня крестили, мы опять сюда приезжали в 57-м году. Тогда меня, моя крестная мама, крестик подарила. Он золотой был, красивый маленький крестик. Я боялась его потерять. Я так дома держала его, но, к сожалению, вары украли. Сейчас у меня другой белый крестик.
Мы летом приезжали в Стамбул. В воскресенье ходили в церковь. Когда маленькие были, в церковь, чтобы пойти, в воскресенье утром надо было вставать, и папа обязательно заставлял нам машину мыть. Грязная машина, и церковь не хотел ехать. Утром нас будил, но мы не хотели. Конечно, в субботу бесились, уставшие были. И мы свали и шли машину помыть. Мы потом, конечно, сами тоже должны были чистые, купались. И вся семья в воскресенье ходили в церковь.
Потому что они были за границей, их объединяла вера. Я думаю, из-за этого они держались за свою веру, и верующие были из-за этой веры, они не вернулись в Россию. Среди русских тоже были люди, которые веру поменяли, но наши никогда этого не думали. Вот выйдет замуж уже, если очень крепкие чувства духовные, религиозные, они быстро соглашались переменить веру свою. Нам тоже предлагали в школе, не хотели бы вы изменить веру, но мы всегда говорили, что мы очень довольны своей верой. Нас не упрекали за это. По-моему, это для меня очень трудно было бы, я на это не решилась бы никогда. Так воспитали нас. Даже когда в 23-м или 24-м году фамилию давали, во-первых, фамилии не было. Хотели под этим предлогом поменять фамилии. Многие предки фамилии взяли, но уж дедушка сказала, я свою фамилию не буду менять. У меня фамилия есть. Вот фамилия осталась наша Денисенко.
Вы слушали передачу «Русское детство в турецком городе Карсе». Записи Елены Солнцевой. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает австрийский романист Курт Лойдгеб.
Я вам расскажу историю о первой песне в моей жизни. Я очень люблю музыку. Без музыки что-то очень важное отсутствовало бы в моей жизни. Моя жизнь была бы как-то пустая, даже неполноценная. Я очень люблю тишину и очень не люблю шума. Мне кажется, что если бы не было музыки, то бы и настоящей тишины не было. Случалось иногда в моей жизни, и может случаться и теперь иногда, что, испытывая какую-то интенсивную эмоцию, обычно радость, я спонтанно начинаю петь песню. Но как только я начинаю петь, мне говорят: «Не пой, хватит, перестань». Я помню, что я не умею петь. Не подозревая даже, что я могу не уметь петь, я пою и узнаю от мира, что я петь не умею. Это опыт глубокой экзистенциальной неадекватности, личной неполноценности. Когда я был маленький, я настаивал каждый вечер перед сном спеть вместе с отцом немецкую детскую песню «Фукс, du hast die ganz gestohlen». «Лиса, ты украла гуся, дай его обратно, а то тебя схватит охотник с ружьем». Моя мать говорила: «Ой, как это режет вслух, как вы неправильно поете». Стоит упомянуть, что в немецком языке лиса мужского рода, а гусь женского. С точки зрения фрейдовской школы психоанализа, эта история, очевидно, связана с детской сексуальностью. С точки зрения другого известного венского психоаналитика Альфреда Адлера, мои писательские старания можно объяснить как компенсацию за мою музыкальную неполноценность, за мою немузыкальность. Так мне говорили: «Ты немузыкальный». Мой брат ходил в музыкальную школу, учился играть на скрипке, играл в оркестре. Я в местном клубе играл в футбол. Мать очень хотела, чтобы брат стал известным скрипачом. Тогда, в 70-е, 80-е годы прошлого века, в Австрии была двупартийная демократия. Были красные, то есть социал-демократы, по традиции партия рабочих, пролетариата, городских жителей. И были черные, то есть народная партия. По традиции партия капиталистов, крестьян, сельских жителей. В 1934 году между ними состоялась гражданская война, и только после Второй мировой войны они начали править страной вместе, не друг против друга. Все-таки отчуждение, даже враждебность сохранилась до сегодняшнего дня. У меня мать была черной, а отец красным. На практике в патриархате это означало, что мать тоже считалась красной, но она в все-таки ходила в церковь, была на самом деле консервативной. Играя на скрипке, мой брат выполнял консервативные амбиции матери. У отца не было для меня амбиции, но играя в футбол, я жил в стиле молодого социал-демократа. Сегодня у моего брата от амбиции матери осталась боль в спине. Он каждый день занимается лечебной гимнастикой. По пятницам он в любительской команде играет в футбол. Зная, какой я опасный нападающий, он периодически приглашает меня играть у них в команде. Но почему-то у меня никогда не получается играть с ними. Еще мой брат – скрипач Cajun Red Stars, самых лучших социалистических в Австрии музыкантов народной музыки креолов, франкоязычных жителей штата Луизиана.
Венский романист Курт Лойдгеб в разделе «Мои любимые пластинки».
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».